Глава 12. Все на электричестве. «Господин профессор», — сказал капитан, указывая на приборы, развешанные по стенам его каюты, — «вот необходимые инструменты для плавания Наутилуса. Здесь, как и в салоне, они всегда у меня перед глазами и показывают мне положение и точное направление судна в океане. Некоторые из них вам известны, например, термометр для измерения температуры на Наутилусе, барометр, который показывает давление воздуха и предсказывает перемену погоды, гигрометр, определяющий влажность атмосферы, штормглаз возвещает приближение бури, компас указывает мне путь, секстант по высоте солнца позволяет установить широту, хронометры помогают мне определить долготу и, наконец, дневные и ночные подзорные трубы, которые я использую, когда Наутилус всплывает на поверхность». «Это обыкновенные инструменты мореплавателя», — отвечал я. «И я знаю их назначение, но здесь есть другие, которые, без сомнения, соответствуют особенным требованиям Наутилуса. Я вот вижу циферблат со стрелкой. Это манометр?» «Да, это манометр. Он указывает наружное давление и в то же время глубину, на которой находится мое подводное судно. А эти зонды?» «Это зонды-термометры, которые измеряют температуру различных слоев воды». «А это что за инструменты? Я не знаю их назначения». «Тут, профессор, я должен вам дать несколько объяснений», — сказал капитан Немо. «Есть могущественная, послушная сила, простая в обращении, которой принадлежит первое место на моем корабле. Все делается ею. Она меня освещает, согревает, очень быстро приводит в действие машины. Эта сила — электричество». «Электричество?» — вскрикнул я с удивлением. «Да. Однако, капитан, исключительная скорость вашего судна плохо согласуется с силой электричества». «Профессор», — отвечал капитан Немо, — «мое электричество непростое, необыкновенное электричество. Вот все, что я могу вам сказать». «Я не буду настаивать на подробных объяснениях, капитан, и удовольствуюсь тем, что останусь в изумлении. Только позвольте мне задать один вопрос, на который, я надеюсь, вы мне ответите. Элементы, которые вы употребляете для произведения этой чудодейственной силы, должны быстро истощаться. Чем вы замените, например, цинк, так как вы уже не имеете никакого сообщения с Землей?» «Прежде всего я вам скажу, — отвечал капитан Немо, — что на дне моря имеются залежи цинковых, железных, серебряных и золотых руд, и разрабатывать их вполне возможно. Но я не хотел добывать металлы, а предпочел, чтобы само море доставляло мне способы для выработки моего электричества». «Море?» «Да, и в этих средствах у меня нет недостатка. Расположив кабель на различных глубинах, я мог бы, например, получить электричество вследствие разности температур, но я предпочел использовать более практичную систему».
«Какую же?»
«Вы знаете состав 1 литра морской воды: 96,5 сотых воды, 0,02 и около 2/3 хлористого натрия, небольшое количество хлористого магния и калия, бромистого магния, сернокислого магния и углекислого кальция. Хлористый натрий содержится в воде в значительном количестве. Именно натрий я выделяю из морской воды, и именно он служит для питания элементов».
«Натрий?»
«Да, профессор. Если смешать натрий с ртутью, он образует амальгаму, которая заменяет цинк в элементах бунзена. Ртуть никогда не расходуется, потребляется только натрий, и море мне его снова поставляет. Кроме того, скажу вам, что натриевые элементы гораздо лучше, потому что их электродвигательная сила вдвое больше силы цинковых элементов». «Я понимаю, капитан, превосходство натрия в тех условиях, в которых вы находитесь. В море его много, но его надо еще добыть. А как вы это делаете? Ваши батареи, очевидно, могут служить для разложения хлористого натрия, но, если я не ошибаюсь, расход натрия на электролиз может превысить его приход. Что вы будете делать в таком случае?»
«Тогда, профессор, я не стану добывать его таким способом, а использую энергию каменного угля».
«К
каменного угля?
Ну, скажем, морского угля, если вы хотите, — отвечал капитан.
И как вы им пользуетесь?
Вы увидите все на деле. Я только прошу вас потерпеть. Потерпеть придется, правда, значительное время. Помните только, что я всем обязан океану. Он производит электричество. Электричество дает Наутилусу тепло, свет, движение. Одним словом, жизнь.
Но не воздух, которым вы дышите.
О, я мог бы добывать и воздух, необходимый для моего существования. Но это бессмысленно, потому что я выплываю на поверхность, когда мне вздумается. Впрочем, если электричество и не вырабатывает кислород, необходимый для дыхания, зато управляет мощными паровыми насосами, которые накачивают воздух в особые резервуары, что и позволяет мне продолжать по мере надобности и так долго, как мне захочется, мое пребывание под водой.
«Я в восхищении, капитан», — сказал я. «Вы, очевидно, нашли то, что люди, без сомнения, когда-нибудь откроют. Истинно динамическую силу электричества. Я не знаю, откроют ли», — холодно отвечал капитан Немо.
«Как бы то ни было, вы уже знаете первое применение этой драгоценной энергии. Она нас освещает равномерно и безостановочно, чего солнечный свет не может. Теперь посмотрите на эти часы. Они электрические и ходят так точно, что могут посоперничать с лучшими хронометрами. Я разделил их циферблат по итальянской системе на 24 часа, потому что для меня не существует ни день, ни ночь, ни солнце, ни луна, а только этот искусственный свет, который я уношу с собой на дно океана. Видите, сейчас 10 часов утра.
Вижу, вижу.
Другое приложение электричества, этот циферблат, висящий перед нашими глазами, служит для указания скорости Наутилуса. Электрический провод приводит его в соприкосновение с винтом лага, и стрелка показывает мне скорость судна. Смотрите, мы идем с умеренной скоростью, 15 миль в час.
«Это чудеса!» — вскричал я. «И вы хорошо делаете, что употребляете силу, которая предназначена заменять собой ветер, воду и пар».
«Мы еще не закончили, господин Аронакс», — сказал капитан, вставая. «И если вам угодно последовать за мной, то мы посетим корму Наутилуса».
В самом деле, я уже видел всю переднюю часть подводного судна. Ее устройство было следующим. От центра к носу судна шла столовая, длиной 5 метров, отделенная от библиотеки переборкой. Библиотека тоже была 5 метров. Большой салон длиной 10 метров отделялся от каюты капитана такой же переборкой. Каюта капитана имела длину 5 метров, рядом моя каюта в 2,5 метра в длину и, наконец, резервуар для хранения воздуха в 7,5 метров, продолжающийся до форштевня.
Всего 35 метров. Водонепроницаемые переборки и герметичные двери с резиновыми задвижками обеспечивали безопасность Наутилуса в случае образования течи. Я последовал за капитаном по узким проходам и очутился в центре судна. Тут было узкое помещение, похожее на колодец, ограниченное двумя переборками. Железный трап, привинченный к стене, вел наверх. Я спросил капитана, для чего служит этот трап.
«Он примыкает к шлюпке», — отвечал он.
«Что? Разве у вас есть шлюпка?» — спросил я с изумлением.
«Без сомнения. Отличное грибное судно, легкое и устойчивое, которое служит для прогулок и для рыбной ловли.
Но когда вы захотите сесть в эту шлюпку, вы должны подняться на поверхность моря».
«Вовсе нет.
Эта шлюпка прикрепляется к кормовой части палубы и занимает нишу, специально для нее устроенную. Это настоящее палубное судно, оно не пропускает воду и прикреплено болтами. Трап ведет к люку на палубе Наутилуса. Люк этот врос человека и сообщается с таким же люком в дне шлюпки. Этой дорогой, то есть через это двойное отверстие, я и вхожу в шлюпку. Нижний люк закрывают с Наутилуса, а верхний я сам. Затем я ослабляю болты, и шлюпка очень быстро поднимается на поверхность моря. Тогда я открываю люк на палубу, до сих пор герметично закрытый, ставлю мачту, поднимаю паруса или беру весла.
«Но как же вы возвращайтесь на корабль. Не я, а Наутилус возвращается, господин Аронакс. По вашему приказанию? Так точно. С Наутилуса проведен к шлюпке электрический провод. Я даю телеграмму, и этого довольно.
В самом деле, сказал я, восхищенный этими чудесами, ничего не может быть проще.
Миновав трап, который выходил на палубу, я увидел небольшую каюту, метра два длиной, в которой Консель и Нед Ленд, зачарованные обедом, ели за обе щеки. Рядом открылась дверь на камбуз, длиной 3 метра, расположенный между огромными кладовыми. Здесь электричество казалось удобнее всякого газа. Оно употреблялось на всевозможные кухонные надобности. Провода в печи раскаляли платиновые спирали, нагревая плиту и поддерживая необходимую температуру. На электричестве работали и дистиллирующие аппараты, которые производили превосходную пресную воду для питья. Возле камбуза находилась ванная, удобно оборудованная, с кранами, которые давали по желанию холодную или горячую воду. За кухней было расположено огромное помещение для экипажа, длиной 5 метров. Но дверь была заперта, и я не увидел его обстановку, которая могла помочь мне определить число людей, необходимых для управления Наутилусом. В задней части была 4-я переборка, отделяющая кубрик от машинного отделения. Дверь открылась, и я оказался в отделении, где капитан Немо, первоклассный инженер, установил свои двигатели. Машинное отделение было отлично освещено и имело не менее 20 метров в длину. Оно разделялось на 2 части. В первой находились батареи, которые производили электричество, а во второй — механизмы, приводящие в движение винт корабля. Я был поражен прежде всего неприятным запахом, которым было наполнено это отделение, и капитан заметил это. «Знаете, что неприятно поразило ваше обоняние?» — сказал он мне. «Это газ. Выделение газа неизбежно при извлечении натрия. В сущности, это не очень большое неудобство. Каждое утро мы очищаем воздух вентиляторами». Я осматривал с величайшим вниманием машины Наутилуса. «Вы видите, — сказал мне капитан, — я употребляю батареи Бунзена, а не Румкорфа. Румкорфские дают мало энергии, тогда как бунзеновских надо немного, поскольку они очень мощные. Полученная электрическая энергия через электромагнит большого размера передается на сложную систему рычагов, которые приводят в действие ось винта. Этот винт диаметром 6, а шагом 7,5 метра может делать до 120 оборотов в секунду. И вы тогда получаете скорость 50 миль в час. «Капитан», — сказал я не сомневаюсь в результатах. Я видел, как Наутилус искусно маневрировал вокруг Авраама Линкольна, и знаю, какой он быстроходный. Но надо же иметь возможность, чтобы направлять судно и вверх, и вниз, и во все стороны. А как вы достигаете этого на большой глубине, где сопротивление исчисляют сотнями атмосфер? Как поднимаетесь на поверхность океана, и, наконец, как вы двигаетесь на той глубине, которая вам нужна? Не слишком я любопытен, спрашиваю это у вас?
Нисколько, профессор, — ответил мне капитан после легкого колебания. Ведь вы никогда не покинете это подводное судно. Пойдемте в салон. Там у меня настоящий рабочий кабинет, и вы узнаете все, что вам нужно знать про Наутилус.